Программа «Кухня». Откровенный разговор о важном.
13 часов 9 минут в Перми, в студии Оксана Иваева. И сегодня гость нашей кухни Виталий Ковин, политолог, старший научный сотрудник отдела по исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Виталий Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Ну, поговорим мы сегодня о том, как проходят выборы в Пермском крае. Надо сказать, что тема очень такая сложная на сегодняшний день, щепетильная, потому что законодательство нам запрещает говорить многие вещи, но попробуем как-то соблюсти все нормы и поговорить. Вот как вы оцениваете эти выборы? Вообще, на самом деле, говорили, что эти выборы, в общем, и не выборы. Все давно известно, но... все давно понятно, и ничего нас не ждет.
Да, ну, оценивать их нужно именно так, как... В принципе, предполагалось, что будут проходить неконкурентные выборы. Mm-hmm. То есть, когда, в общем, есть очевидный фаворит, та и победа его, в общем-то, предопределена, а результаты всех остальных кандидатов, ну, весьма, скажем так, скромные. Ну, судя, если ориентироваться на разного рода там социологические опросы, которые делают, сейчас проходят в ходе кампании, там рейтинги. Вот, соответственно, вот, ну, неконкурентные компании, они, в принципе, почти всегда именно так и проходят. Mm-hmm. То есть тот, как бы, вот, кандидат, да, чья победа, ну, кажется всем очевидна, он, честно говоря, особо себя участием в этой кампании не утруждает. Mm-hmm. Вот, президенту действующему достаточно... выполнять свои функции президента для того, чтобы о нем много и часто говорили в самых разных средствах массовой информации. Угу. Вот, чем, собственно, он и занимается. Вот, соответственно, ну, все другие кандидаты в меру своих там сил, возможностей, там, ресурсов, денег, там, что у них еще и харизмы, да, они пытаются привлечь к себе внимание, ну, небольших групп избирателей, которых... Угу. поддерживают. Вот. Ну, собственно, вот компания примерно так и идет. Она так и должна была идти.
Ну вот смотрите, когда выборы неконкурентные, мне вот на ум приходят, знаете, выборы, помните, в 2000 году, когда Юрий Труднев выбирался в мэры, Геннадий Игумнов в губернаторы, на самом первом этапе, пока еще Игумнов не снял свою кандидатуру, и все было ровно, и тогда на выборы заявились, кроме Юрия Петровича, водитель скорой помощи, если я не ошибаюсь, и пенсионерка. То есть, ну, чтобы выборы не были безальтернативными. Угу. Здесь ситуация такая.
Нет, ну да, она как бы, конечно, не такая. То есть нельзя назвать там всех вот этих вот 7 оставшихся кандидатов какими-то техническими и там ничего из себя не представляющими значимыми фигурами, да? То есть, ну, там, кто-то из них, там, ну, да, тот же Жириновский, Явлинский, уже очень давно занимается политикой. Да, там, Жириновский лидер одной из, там, ну, там, условно говоря, второй-третьей партии, mm-hmm. да, у нас в стране. И Явлинский тоже, там, возглавляет партию «Яблоко» уже много лет, и она тоже пользуется достаточно определенной поддержкой там, части избирателей, такого либерального демократического толка. То есть там та же Ксения Собчак, тоже достаточно яркий, понятно, человек, а теперь уже и политик, можно об этом говорить. Вот там Грудинин там всполошил всех фактически своим появлением, и это, наверное, кандидат, о котором больше всех говорят, вот, причем больше всего говорят именно негативного. Он лидер по всяким как бы упоминанием вот в плане критики негатива. Вот. Ну и там Бабурин, Суракин, понятно, тоже они какую-то часть, скажем так, спектра идеологий политических там тоже из себя представляют. Там один, ну, условно говоря, там правый консерватор, другой какой-то чрезвычайно левый там коммунист. Вот, то есть в этом смысле как бы нельзя сказать, что вот действующие кандидаты, вернее, другие кандидаты, mm-hmm. они вот, ну, как бы никто, да, mm-hmm. и звать их никак, то есть вот. Такого, конечно, нет, вот, и они стараются привлекать к себе внимание, ну, просто, ну, вот такая ситуация, такой у нас существует политический режим, когда как бы, ну, вес одного политика, да, он, очевидно, во много раз, там, в десятки фактически раз превосходит всех остальных.
Ну, а какие тогда задачи у остальных кандидатов? То есть, ну, понятно, Явлинский, Жириновский, как вы сказали, но для них это... Ну, работа, наверное, их в политике.
Ну,
да?
Во-первых, да.
Они
и,
не могут
то есть
не
надо, да, то есть надо к политике, к политической сфере относиться, в общем, как к сфере нормальной профессиональной деятельности, угу. Да, как есть там профессиональные юристы, адвокаты, экономисты, там, условно говоря, там, да, учителя и так далее. Также должны быть профессиональные политики. Вот, ну, в этом смысле... Было бы неплохо, если бы каждые выборы приводили к росту, да, вот, числа таких профессиональных политиков. То есть в этом смысле там, допустим, если та же Ксения Собчак действительно говорит о том, что она пришла там не временно, а будет создавать партию, будет серьезно дальше заниматься политикой, ну, ради бога, замечательно. То есть это в любом случае это будет... большее политическое разнообразие, чем оно есть сейчас.
Ну, это, то есть, возможность заявить о себе вот таких кандидатов, как Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Павел Груденин. То есть, это довольно-таки новые, можно сказать, люди в политике, хотя Ксения Собчак давно себя позиционирует как человек, ушедший из шоу-бизнеса в политику. Она политолог по образованию. То есть она как-то пытается все свой имидж более серьезным, да, показать. Но для вот этих людей это все-таки возможность заявить о себе.
Ну, конечно. То есть любые выборы – это возможность кому-то заявить о себе, кому-то напомнить о себе, да, кому-то может сказать какое-то последнее «прости-прощай», да, там, своим сторонникам, избирателям, там, которые понимаешь, ну, вряд ли там стоит ожидать, что, ну, допустим, Жириновский сможет принять участие в следующих выборах через 6 лет. Ну, хотя там всяко бывает.
Может, таблетку какую-нибудь изобретут.
Ну, в общем, да. Вот, но, то есть, ну, это такой, любые выборы, это такое политическое шоу, да, где участники, кандидаты, они себя немножко, вот, ну, да, презентуют, продают, представляют. В принципе, это как бы... Ну, я оцениваю, что это нормальная ситуация. В принципе, так и должно быть. Это намного лучше, чем выборы, ну, скажем так, с заранее как бы подставными... Тоже с определенным результатом, но с подставными фигурами.
Угу. То есть вы считаете, здесь подставных фигур нет?
Ну, здесь нет таких подставных фигур, как, помните, вот у нас в 2004 году выборы были, когда там ни Зюганов, ни Жириновский не пошли, а выставили вместо себя там людей, сейчас даже фамилии которых толком и не вспомнишь. Да, то есть совершенно какие-то, ну, никчемные, извините. Вот, были фигуры. То есть здесь как бы немножко ситуация другая, да, и понятно, что там те же Собчак и Явлинский, они пользуются возможностью ситуации заявить о себе, вернее, заявить о возможности как бы другого развития страны. Они выступают достаточно резкой критикой действующего президента, причем критикой даже личной. Вот, то есть вряд ли бы у них была такая возможность на тех же самых федеральных каналах, не будь сейчас избирательной кампании.
Просто так выйти.
Да, просто так, да. Вот. Ну и потом не надо забывать, что есть у нас еще и неформальный участник избирательной кампании, это Алексей Навальный и его компания бойкота. Они оказывают очень серьезное влияние на ход действующей кампании. То есть вся вот эта вот история, а я бы даже сказал, во многих регионах истерия просто с явкой избирателей, она связана как раз с тем, вернее, это как бы ответная реакция на кампанию бойкота, которую вот объявил Навальный и его сторонники. Конечно, если бы ее не было, я думаю, сейчас бы такого давления на избирателей, ну, в том виде, как это происходит сейчас, тоже бы не существовало.
А в чем давление, и можем мы вообще сказать, в каких регионах это происходит? Я вам, как человеку более опытному, знающему, что, как не нарушить выборное
законодательство? Нет, смотрите, ну вот помимо того, что я там политолог, да, и научный работник, я же еще состою в общественном движении «Голос», да, и у нас есть такой сервис, называется «Карта нарушений», и достаточно на него зайти и посмотреть, что там люди пишут из разных регионов, там сообщают вот, о тех разных способах давления на них, которые там сейчас происходят. Вот. В стране, ну, там, ну, не знаю, там, ну, огромное количество практически всех регионов, там даже сложно сказать, какие особо выделяются, ну, не знаю, там, может быть...
Пермский край есть?
Пермский край есть, но вот он, надо сказать так, немного, вот, сообщений с Пермского края, вот, буквально там последние 2-3 дня, там, история только в Кудымкаре, пожалуй, так вот ярко, да, проявила себя, вот.
Что за история?
Ну, там, как рассказывают там работники муниципальных учреждений, да, мэр Кудымкара вот, как-то уж очень активно вот, да, стал призывать и стращать, да, разными карами, там,
если вот, придут,
да, да, если не придут на выборы, и там разные предпринимаются меры, действия по, как сказать, по контролю, ага, за... голосование.
Алексей, мы, да, продолжим сразу после, угу, короткой рекламы, на которую прямо сейчас прервемся.
Программа «Кухня». Откровенный разговор о важном.
Часов 12:21 в Перми. На нашей кухне сегодня гость Виталий Ковин, политолог, старший научный сотрудник отдела по исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Напоминаю, у нас работает эфирный телефон 2-066-066. Если у вас какие-то вопросы к нашему эксперту сегодняшнему, можете звонить. Виталий Сергеевич, давайте продолжим. Вы говорили о том, что вот заявившиеся, вернее, как вот Навальный, да, продолжает свою активную деятельность. Вообще вот, что интересно, очень много было кандидатур, которые заявили о том, что они готовы участвовать в президентских выборах, но дальше участвовать не стали. Вот это в связи с чем? Ведь этот короткий период, там ведь даже все фамилии, наверное, не успели озвучить.
Да, ну, значит, насколько я помню, всего... процесс выдвижения, значит, прошло 17 человек, то есть это те, кто были допущены до сбора подписей. Uh-huh. Ну и там у нас два кандидата, это Жириновский от ЛДПР и Грудинин от КПРФ, они автоматически были зарегистрированы, поскольку являются представителями парламентских партий. Всем остальным нужно было собирать подписи, да, из вот этих вот 15, кто собирали подписи, собрали только 6. Угу. Вот. И мы как бы анализировали этот процесс. Но надо сказать, что сбор подписей – это дело вообще достаточно ресурсоемкое. То есть трудозатратное и финансово затратное.
Угу.
Да. Вот. И для этого понятно, что нужно было собрать там еще там определенные условия. Нужно было собрать подписи, там, ну, примерно там в 43 там регионах, как минимум, там в каждом регионе по 2500, Путину нужно было по 7500 подписей собрать. Вот, это тоже достаточно много. Период сбора подписей очень короткий. Вот, и то есть, ну, не все с этим реально справились. Не все с этим справились, то есть там ряд кандидатов просто не успели, слишком поздно открыли там избирательные счета, стали собирать и так далее. Вот. И, ну, это как бы говорит о том, что вообще участвовать в таких выборах, тем более выборах президентских, так вот, что называется,
с
кадачка, да, тоже хотел это сказать, да, не получается, то есть к этому нужно серьезно готовиться, нужно готовить ресурсы, да, людей, там, средства, фонды формировать и так далее, вот. Ну, то есть это сбор подписей такой, как бы, ну, определенный фильтр серьезный, достаточно сложный, вот не все его смогли преодолеть. Ну, мы считаем, что там он как бы чрезмерен, ну, в том виде, в котором mm-hmm. сейчас существует, то есть можно было бы и меньше количество подписей как бы собирать на самом деле, вот. А потом еще что получилось в ходе этой кампании? Пока вот эти вот 6 человек собирали подписи, точнее так, из них 5, которые uh-huh. собирали подписи, они были фактически только этим заняты. Uh-huh. Да, то есть понятно, что, ну, какой тебе смысл вести активную избирательную кампанию, если тебя еще не зарегистрировали? Да, если нет уверенности, что ты подписи соберешь там и все вовремя сдашь. Поэтому мы с вами там активной агитацией там ни со стороны Собчак, ни со стороны там Явлинского, там того же Титова, да, там, там Суракина, Бабурина не видели до того момента, пока их не зарегистрировали. В отличие, скажем, там, от Жириновского тоже и Грудинина, которые раньше стали о себе заявлять, раньше стали ездить по регионам, встречаться с избирателями и так далее. У Путина, у него как бы другая ситуация. Вот. Он фактически за это время он провел, ну, по большому счету, только два таких по-настоящему предвыборных действия. Да, то есть первое, это когда вот он сдавал разного рода документы в ЦИК, но это он должен был формально сделать. А второе, то, что он открыл свой избирательный штаб, да, там вот в Гостином дворе, да, в Москве. Ну, фактически все. И сейчас вот 3 марта, по-моему, назначен будет большой митинг в его поддержку. Вот. Все остальное делали за него, вместо него, там, доверенные лица. А, еще была встреча с доверенными лицами. Ну, в общем, вот, пожалуй, все. Так, вот. Все остальное делал, как бы, его штаб. Собирали подписи, тут вот, там, представители разных общественных движений «Единой России». То есть, как бы, как таковой, там, как бы предвыборной кампании он как кандидат не ведет. Да, он действует как президент, СМИ это освещает, ему этого достаточно. Вот. Что сейчас вот как бы началось, да, сейчас вот начались дебаты, началась...
Веселые уже дебаты,
да,
такие.
Да, да, да.
С обливанием водой.
Да, да, вот. Ну, это тоже отчасти элемент шоу, отчасти, ну, на самом деле, это показывает, на каком достаточно низком, как бы, уровне находится вот качество нашей публичной политики. Да, ну, потому что я себе плохо представляю, как такие дебаты могут проходить, там, не знаю, в Германии, Франции, Великобритании или еще где-то.
Британской палате лордов.
Да, причем с точки зрения и как бы организации процесса, и с точки зрения поведения участников. Ну, просто это невозможно вот там в нормальной там, демократической культуре вот проведение такого, это даже не дебаты, такого рода действий. Вот. А, и чем занимаются сейчас кандидаты в основном, да, это вот до этого, до начала дебатов, это были поездки по регионам, встречи с избирателями, да, появились агитационные их продукты, наружная вот эта вот агитация, но мы видим, что ее достаточно как бы мало, она теряется на фоне вот этого масштабнейшего просто информирования.
О том, что 18
да, марта. Да, состоятся выборы, вот наш президент, наш выбор, вот это вот всем, это все завешено, и на этом фоне там отдельные только какие-то цветные пятна, там редкие очень появляются там билборды кандидатов, да, и очень мало еще, ну, то, что мы привыкли там, помните, там, и, ну, даже не столько в этом, в 17 году, сколько в 16 году, когда вот у нас там все, полный расцвет был этой всей агитации уличной, да, масса все это в ящиках было, без конца огромное количество всех этих материалов от самых разных кандидатов и партий. Сейчас ничего такого нет. Вот, все очень скромненько, так чистенько. Вот,
кандидаты просто экономят, понимая, что им это ничего не даст.
Ну, в общем, да. А потом ведь все прекрасно понимают, что кампания, она носит такой медийный характер. То есть, в общем, по большому счету, побеждает, безусловно, тот, кого больше в телевизоре. Угу. Вот. То есть главный, это как бы основной источник информации для большей части населения. Вот. Правда, можно отметить, что вроде как по сравнению с предыдущими, со всеми кампаниями, кандидаты стали более активно присутствовать в сетях, в интернете. Угу. Это есть. То есть, ну, понимаю, что часть уже как бы потребителей информации живет там, телевизор не смотрит, поэтому... практически, ну, почти у всех кандидатов есть там свои, соответственно, и сайты, и продвижение в социальных сетях, как бы присутствуют. Вот, то есть там они пытаются донести.
Социальные сети — это ориентация на молодежь в основном ведь, правда?
Ну, и, ну почему молодежь? Ну, вот я не молодой человек, ведь уже тоже, да.
Активно живете в социальных сетях?
Да, активно живу в социальных сетях, да.
Ну, все-таки электорат-то у нас пожилые люди, пенсионеры. которые в социальных сетях не представлены?
Ну, кстати, последние там всякие исследования показывают, что среди, кстати, всех социальных сетей больше всего политическая реклама в Одноклассниках развивается, а там как раз пенсионеров очень много.
Ну да. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, у нас работает эфирный телефон 2066-066.
Программа «Кухня». Откровенный разговор о важном.
13:31 в Перми. Напоминаю тем, рассказываю тем, кто к нам только что присоединился, что гость сегодня нашей политической кухни Виталий Ковин.
Политолог.
Политолог. Достаточно. И у нас есть телефонный звонок. Виталий Сергеевич, надевайте наушники. Здравствуйте. Ваш вопрос и представьтесь.
Здравствуйте, это Игорь говорит.
Да, Игорь.
Вот складывается впечатление, что то же самое, что в Советском Союзе происходит какой-то вот фарс, там какие-то выборы там и так далее, все равно заранее известно, что победит, допустим, Владимир Владимирович Путин. Угу. Это первый момент. Второй момент, ни у одного из кандидатов нет своей концепции как бы государства. Если Грудинин еще может там, допустим, что-то провозгласить, там национализацию, может быть, какого-то добывающие там промышленности и так далее, там при сохранении частного там бизнеса, малого и среднего, то у остальных концепции нет. Вот, допустим, у Жириновского вообще нет концепции государства. Вот он говорит, там Россия там для русских. А как для русских? Он что, будет проводить референдум о гражданстве, такой же, как в Эстонии, там, допустим, или в Латвии, да, где там конкретно отсекли просто русских и не дали им гражданство. А Жириновский же не будет проводить такой референдум, чтобы отсекли всех нерусских, ну, чисто теоретически, и не дали им гражданство. Потом уволили всех нерусских из полиции, из армии и так далее. Никто же с такими лозунгами не выступает. Ни у кого нет конкретных лозунгов. Вот зачем вообще этот фарс нужен? Давайте вот как изберем, как Иосифа Брос-Тита, там, пожизненным председателем, там, избрали, и до свидания. И зачем деньги тратить там на эти выборы, какие-то вот бюллетени издавать и так далее. Давайте просто признаем, что у нас нет выборов уже, честно. И в Конституции это напишем, что будем пожизненно там избирать какого-то, значит, вождя, и вперед там, в светлое будущее там.
Спасибо.
Спасибо.
Зачем нам выбор?
Конечно, нет. То есть никакого светлого будущего, если будет пожизненный, как вот слушатель сказал, да, вождь, конечно, не будет и не наступит. Вот. Более того, там практика всех развитых, экономически развитых демократических государств, она как бы демонстрирует, что их благосостояние напрямую как бы связано с политической конкуренцией. Так? Uh-huh. Вот с политической конкуренцией, политической борьбой и там, соответственно, обмен мнениями, программами. Вот, он способствует тому, что политики вынуждены там, предлагать избирателям лучшие, так сказать, условия, там, mm-hmm. программы, идеи и так далее. Значит, что касается отсутствия программ, я не соглашусь. То есть, если там вы внимательно зайдете даже на сайты вот всех этих кандидатов, вот вы обнаружите, что у каждого из них есть своя достаточно четкая программа, они там и называются, у кого там 20 шагов, у того там 10 сталинских ударов, там еще mm-hmm. как-то вот... где они, в силу, в меру, так сказать, своих сил и возможностей, в принципе, они достаточно четко фиксируют, что бы они хотели сделать. То есть, поэтому, нет, мне кажется, что это такое как бы заблуждение отчасти, наших вот избирателей, наши, честно говоря, они не очень, они выступают не столько как... как исследователи информации, как ее как бы добыватели, uh-huh. сколько как потребители, uh-huh. да, вот.
Потребляя то, что им дают.
Ну да, то, что им дают, да. Uh-huh. Поэтому, я говорю, на самом деле нет никакой проблемы зайти там и посмотреть, к чему конкретно призывают там эти депутаты. Вот Явлинский вот как раз к нам в Пермь приезжал, я был на встрече с ним, он вполне достаточно четко я обозначил, что он будет делать там в первую, вторую, третью очередь. И так каждый из них. Вот. По поводу того, что выборы, не настоящие выборы, в общем, да, сложно назвать неконкурентные выборы реальным выбором, да, то есть когда качество продукции, которую тебе представляют, оно очень разное, да, ты всегда там Понятно.
Но это, скорее всего, последняя неконкурентная.
Не знаю. Не знаю. Вот насчет этого, да, не факт. Да, и я даже боюсь.
Ладно, давайте оставим эту тему.
Да, давайте эти прогнозы. Вот. Но, конечно же, то, что сейчас происходит, там, ну, можно это назвать электоральными мероприятиями, если не хочется называть выборами. Вот, конечно, это не то же самое, что было в Советском Союзе. Uh-huh. Тогда я вообще напомню, мы за лидеров, там, за главу государства вообще ведь не голосовали, не выбирали.
Мы народных депутатов выбирали.
Ну, народных депутатов, да, и там и союз там коммунистов и беспартийных за партию в целом, там просто ее, как бы, да, одобряли. То есть это, конечно, другое, это другое действие, другое мероприятие, как бы не такое, как...
Ну, на самом деле, должна быть площадка для того, чтобы на ней появлялись люди, это естественно... Может быть, ну, у нас, видите, у нас народ вот так к этому относится. То есть выборы безальтернативные, значит, все. Значит, обратно у нас культ личности, как у нас тут наши слушатели говорили.
Ну, как бы отчасти и есть ведь к этому некая историческая и культурная, скажем так, предрасположенность и память. Угу. Да, то есть понятно, что люди сравнивают то, что сейчас происходит, с тем опытом, который у них был. То есть, ну, если человек никогда не жил, долгое время не был там в демократической системе, да, то есть ему трудно с этим сравнивать. И он сравнивает с предыдущим опытом. А какой у нас предыдущий опыт? У нас там вот опыт либо 90-е, либо вот советский остался, да. Ну, кто-то еще там вспомнит, не дай бог, там, помянет там это. Великого вождя, Маша.
А, вот хочу, знаете, спросить. Вот вы сказали, что был Явлинский, рассказал о своей программе. А почему другие не жалуют Пермский край? Может
это
быть,
действительно...
вот поэтому люди считают, что нет программ, потому что одно дело зайти на сайт, почитать, вчитаться, вдуматься и понять. А другое дело, вот как на проповеди, да? Послушать проповедь, а потом поговорить с батюшкой, чтобы он тебе разъяснил.
Да, это важно. Особенно это важно в рамках вот именно такого рода кампаний, президентских, скажем, персоналистских. То есть там, посмотрите, ну, те же самые Соединенные Штаты, там кандидаты, они каждый штат ведь фактически стараются объехать за время своей кампании. Вот. И, ну, в общем, это так видят кандидаты и политики Пермский край на фоне России, а, в общем, ну, не особо его замечают. Получается так.
А почему? В чем дело? У нас какая-то особенная политическая ситуация? Мы какие-то особенные политические регионы?
Не, ну, регионов таких особенных много, да, есть регионы, куда просто, ну, не то чтобы опасно приезжать, да, там они...
Но это не Пермский край.
Нет, это не Пермский край. Есть регионы чрезвычайно бедные, куда вот приедешь, и там, безусловно, тебе вот только плакаться жалетку будет, все такое, да.
То есть мы... Китов, например, там не будет пользоваться поддержкой.
Ну, да, да, да. То есть вот ну, то мы такие середнячки, в общем, мы никуда не денемся, то есть в этом смысле, да, то есть те политические пристрастия, предпочтения, которые сложились у избирателей Пермского края, вряд ли как-то сильно можно поменять, да, то есть как бы тратить особые усилия, вот, не приходится. Ну, потом, смотрите, у нас сложилась такая ситуация, у нас, например, так и не был создан штаб Собчак, например. То есть там в Свердловске есть, у нас нет. Там в Уфе, там в Татарстане, по-моему, есть, да, в соседних регионах, в Кирове есть. Да, у нас нет.
Ну, вот Свердловск, Татарстан, да, можно было бы еще понять. Но то, что в Кирове есть, а в Перми нет.
А о чем это говорит? Это нет политиков, даже такого не очень, ну, известного уровня, которые публично готовы были бы в Перми да, себя спозиционировать как представители Собчак. Ну вот нет. Не оказалось таких смельчаков, да, то есть кто-то готов поддержать там, ну, вот каким-то таким, не знаю, непубличным способом, вот. Ну, понятно, там Явлинский и тот же Грудинин, они могут опереться на региональные, и Жириновский, они могут опереться на региональное отделение своих партий, да,
ну, как своих партий? Грудинин не в КПРФ.
Да, Грудинин не в КПРФ.
Приезжал, но он,
да, он, да, приезжал его представители. Ну, есть, насколько я понимаю, ну, может быть, они действительно смотрят там, как бы они оценивают, насколько скажем так, эффективным, насколько медийным будет приезд политика именно вот в этот регион. Да, но, возможно, они... Потом график все-таки, регионов много, график плотный, поэтому им приходится выбирать, да, то есть где они от приезда могут получить больший эффект. Да, то есть там, ну, то, что мы смотрели там по региону, там Грудинин куда приезжает, там тысячные залы собираются. Да, то есть вот, ну, я не знаю, собрался бы у нас, собрался бы тысячный зал на Грузинина, и вообще есть ли у нас тысячный зал
для встречи? Дворец спорта «Молот» можно было арендовать.
Да, вот.
Он шеститысячник.
Да, если бы, да. Вот, то есть тут понятно, что это как бы стратегия, тактика, вернее, каждого из штабов. Они смотрят, какие есть возможности, где можно там на местные силы какие-то опереться. Причем провести же встречу это не просто так приехал и провел. Это нужно, чтобы местные представители поработали там, собрали аудиторию, зал опять же и так далее. Вот, то есть, ну, видимо, таких ресурсов у нас, может, недостаточно.
Виталий Сергеевич, у нас заканчивается, подходит к концу время нашей программы, и все-таки вот ответьте на вопрос, который неоднократно вообще звучал в рамках этой предвыборной программы, насколько все-таки важно идти на выборы, результат которых определен. И еще вот такой подвопрос, как вы относитесь вот к этим роликам в интернете, которые сейчас распространяют, как они называются, вирусные ролики, да? Если ты там гея на передержку,
да,
еще
вот
что-то.
Нет, мне это, как бы, с одной стороны, мне это эстетически чрезвычайно не нравится. Вот. Потом тот образ избирателей вот во всех этих роликах, что вот в этом ролике, который вы сказали, что сейчас появилось огромное количество роликов, ориентированных на молодежь, и они все такие с сексуальной, я бы сказал, там, ориентацией смысловой, да? Ну вот, типа, ну вот, ты же взрослый, вот, да, приди на выборы, вот, прояви свой взор. Мне это чрезвычайно, как бы, не нравится, вот, потому что это... Это как бы, ну, то, что называется игра на понижение, в смысле вот на понижение уровня ценностей, уровня культурного восприятия тех процессов, которые происходят, да. Вот, все как бы... А с другой стороны, это как бы свидетельствует о том вообще, как, ну, те, кто это заказывает и делает, относятся к россиянам, российским избирателям. То есть они вот считают, что вот они такие, что они боятся геев, негров, что-то там службы в армии в 50 лет, и вообще армии, да, денег, вот. А еще они боятся остаться без секса. Вот, ну, это про молодежь. Вот это главное, что их волнует. Вот, это, на мой взгляд, это очень опасная, очень негативная такая тенденция, которая проявилась. Но в эту, вот, в эту кампанию.
Как думаете, пойдет народ на выборы? Какая будет явка? И надо ли идти на выборы? И зачем? Очень коротко, Виталий Сергеевич, у нас очень мало времени.
Не, я хочу сказать, что это просто каждый решает сам. Вот. Я действую так. Когда на меня как-то сильно давят, я начинаю этому сопротивляться. Вот. То есть оставьте меня в покое, я сам решу, ходить или не ходить. Вот это мой совет.
Ну, то есть, если это выборы, это значит выбор, да? Если я считаю, что...
А потом, не забывайте, у нас выборы, согласно Конституции и всем другим законам, свободные, добровольные, личные, равные, ну и так далее.
Но низкая явка и низкая политическая культура можно ставить здесь знак равенства?
Нет.
Нельзя?
Нет.
То есть, вот именно...
Вот это тоже большое, глубочайшее заблуждение о том, что явка напрямую связана с легитимностью. Вот это чиновники наши повторяют без конца в конец. Да, чем выше явка, чем выше легитимность, чего подобного. Легитимность, она не на выборах проявляется, она проявляется в политике между выборами, межвыборный период. Вот.
Спасибо большое, Виталий Сергеевич. Напомню, что сегодня своими рецептами на нашей кухне поделился Виталий Ковин, политолог, старший научный сотрудник отдела по исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Спасибо большое, Виталий Сергеевич.
Спасибо.
Что пришли к нам. До свидания.
До свидания.